Глава 13. Что-то будет. Целую неделю в доме лесника Молчанова раздавались веселые голоса, было шумно и оживленно. К Саше то и дело приходили друзья. Их привлекали не только общие интересы, но и забавный звериный молодничок, подрастающий на лесниковом дворе. Но о Самуре, еженочные встречи которого со своим щенком стали такой же необходимостью, как пища и вода для животного, Молчановы никому не рассказывали, чтобы не привлекать внимание к одичавшей собаке. Отец и сын в равной степени верили, что овчар постепенно привыкнет и останется у них в доме. Волчонка назвали Архизом. Он уже отзывался на свою кличку и смешно подбегал к зовущему. Голова, что ли, у него перевешивала, разбежится — не остановишь, и все время его почему-то заносило вправо. Косолапые ноги бежали в ту сторону, куда склонялась тяжелая брудастая голова. Он еще не справлялся со своим телом. Ел волчонок теперь все. Но когда Саша обнаруживал за оградой еще теплого зайца, принесенного заботливым Самуром, то прятал кровяную добычу, считал, и, наверное, справедливо, что малышу рано знакомиться с пищей, способной развить в нем инстинкт хищного зверя. Вскоре Егор Иванович ушел в дальний обход. То ли Саша не доглядел, то ли у него не хватило времени на выслеживание овчара, но Самура в ту ночь, когда ушел отец, у ограды он не заметил. Архиз покрутился в траве и печально вернулся под крыльцо. И на второй, и на третий день овчар не появлялся. Саша строил разные догадки и дольше, чем всегда, возился с Архизом, который явно скучал. Похоже, Самур изменил своему первоначальному решению приходить на встречу с волчонком каждую ночь. Через несколько дней Саша получил из Ростова извещение, что документы приняты, и он, абитуриент университета, должен явиться для сдачи экзаменов туда-то и к такому-то дню. Об этом письме Саша тотчас рассказал матери и оповестил друзей. Почти одновременно почтальон передал ему второе письмо со штампом «Желтой поляны». Это письмо он читал в одиночестве и о содержании никому не рассказывал. Ходил в тот день задумчивый, какой-то ушедший в себя, и все улыбался. Тайком улыбалась и мать. Она понимала. Пришел день, и Саша покинул свой дом. Уехал он в Майкоп, чтобы оттуда повезти группу туристов через Кавказ. Он очень спешил в Желтую Поляну. Елена Кузьминична осталась в одиночестве. Все в доме затихло, не хлопали двери, не надрывался транзистор, умолк смех и громкий разговор, и она свое внимание, всю материнскую ласку отдала малышам, населяющим небольшой двор лесниковой усадьбы. Пожалуй, из всех трех самым ласковым и отзывчивым был все-таки волчонок Архиз. Может быть, потому что самый маленький. Он так и бегал за хозяйкой, так и просился на руки. Стоило его взять, как начинал лизать руки, а потом засыпал на ладонях тепленьким, беспомощным комочком, лишь изредка вздрагивал и поскуливал, переживая во сне свои детские радости и огорчения. А подрастал быстрее всех Хоббик. День ото дня становился выше, грациозней, умней. Его проделкам не было конца. Он катал по земле медвежонка, раздувая ноздри, прыгал на Архиза, и тот благоразумно ложился на живот, как можно плотнее припадая к земле. Но потом, осмелев, пытался хватать Хоббика за тонкие ножки, злился, визжал, а когда уставали, оба ложились рядком. И однажды Елена Кузьминична увидела. Разбросал ножки олененок, откинул голову, а на мягких складках у горла его покоилась зубастая мордочка волчонка. Лобик пристрастился лазить по деревьям и дважды убегал со двора в сад. Ему ничего не стоило перебраться через забор. Когти у него сделались длинные и острые. Он, по всему видно, сознавал, что может нанести боль, и прятал их очень старательно, но мог и пустить в дело. Так случилось, когда однажды он перелез через изгородь и очутился на улице поселка. Постоял, осмотрелся и, унюхав пищу, зашагал к корыту напротив дома, из которого ели поросята. Отогнал их и стал осторожно лакать кислую сыворотку. Но уже поднялся шум, и на медвежонка понеслась большая дворняга. Она бежала и лаяла, стараясь приободрить себя, а, может быть, и напугать медвежонка. Лобик молниеносно сел на задние лапы, бойцовски выпрямил спину и одну переднюю лапу опустил в корыто, показывая, что это мое. Дворняга прыгнула на него. Он не уклонился и свободной лапой ударил собаку по уху. Дворняга перевернулась и упала, а ухо и клок кожи с головы ее остались в когтях Лобика. Так он утвердил свое достоинство. Это утверждение стоило Елене Кузьминичне неприятностей, хлопот и штрафа. Она загнала Лобика домой и наказала. Но что она могла сделать с повзрослевшим воспитанником, если забор ему уже нипочем? Сажать на цепь? Жалко. И она решила подождать хозяина. Как скажет, так и будет. Самур не показывался. Между тем разгоралось лето. Дикие груши и яблони отцвели и покрылись зелеными плодами. Они обещали большой урожай, но пока что плоды крепко держались на ветвях и были несъедобными. Зато покраснели кроны дикой черешни, спелые ягоды обвесили ветки, как игрушки, праздничную елку. Налетели на черешню дрозды-лакомки, посыпались красные и черные ягоды на землю. По ночам под черешней собирались кабаны, там слышалось чавканье и хруст твердой косточки. Подобрав на земле все до единой ягодки, кабаны принимались тут же рыть податливую землю в поисках старых косточек и свежих корешков. Под утро все было перепахано, возле дерева держался устойчивый запах свинарника. Зацвел рододендрон. Склоны гор, полоненные этим кустарником с глинцевитыми толстыми листьями, сделались нарядными. На тропах, ведущих к перевалу, появились свежие человеческие следы, задымили костры около приютов. Начался туристский сезон. Дикие звери заповедника постепенно покидали слишком шумные места и перебирались дальше, к востоку, где сохранялся глубокий резерват, и люди не встречались. Мирно и скрытно паслись олени. Косули и серны забрались в самые неприступные места, кабаны ходили по скрытым тропам. Зубры потеряли интерес к дальним передвижениям и толкались в одной какой-нибудь полюбившейся долине. Медведи отощали и слишком были заняты отыскиванием пищи, чтобы озорничать. Животные в это время года занялись очень важным, пожалуй, самым важным делом в жизни — воспитанием малышей. На игры у взрослых не оставалось времени, на долгие переходы тоже. Серьезное время. Когда Егор Иванович появился в районе своего лесного домика, Рыжий как раз отлучился по важным кошачьим делам. Он проводил часы досуга в обществе славной черненькой Мурки на туристском приюте, примерно в 3 километрах от лесной сторожки. Это были веселые и хлопотливые часы, бесконечные концерты по утрам, лазанье на крыше домиков, переговоры на языке любви с таким душераздирающим музыкальным сопровождением, от которого поднимались самые тренированные туристы, способные спать и во время оглушающей грозы, и под грохот спидолы со свежими батареями. В Рыжего и его подругу летели палки, их осыпали всякими нелестными словами, но они начисто игнорировали общественное мнение и хмельными чертенятами скакали с крыш на деревья и обратно, полагая, что людям можно простить их странное недопонимание. Поют же сами. Почему нельзя развлекаться кошачьей паре? Поустав от приключений на туристском приюте, испытывая какую-то сладкую тягу к покинутому родному дому, Рыжий, в конце концов, довольно легко оставил свою подругу и поздним вечером помчался вдоль реки к сторожке, соображая по пути, где бы поесть. До хижины оставалось 300 метров, когда Рыжий вдруг почуял запах, от которого душа его возликовала. Хозяин! Кот прибавил прыти, голод заставил скакать как можно быстрее. Уж где-где у хозяина всегда найдется что-нибудь вкусненькое. Рыжий свернул с тропинки, чтобы сократить расстояние, и, задрав хвост, побежал через каштанник. В спешке он не успел расшифровать предостережение, которое таилось в застывшем воздухе леса, и чуть не наступил на страшное существо, свернувшееся клубком под густым орешником. Взъерошенный, испуганный, взлетел кот на ближнее дерево и зелеными глазами уставился на одушевленный предмет, так напугавший его. Рыжий хорошо видел в темноте. Каково же было удивление, и не скроем, радость кота, когда он узнал под кустом Шестипалого. Выражение мордочки у Рыжего тотчас изменилось. Усы пошли в стороны, нос задрожал, и, похоже, кот дружески ощерился. Самур не встал, только лениво поднял голову и поморгал сонными глазами. Хвост его дважды поднялся и стукнул о землю. Потом он добродушно зевнул. Рыжий промурлыкал музыкально, не спеша слез на землю, но не подошел близко, а только сделал круг вокруг овчара, выгибая спину и грациозно вступая по земле, словно прима-балерина. Встреча прошла по протоколу. Обе стороны проявили безукоризненную вежливость, и можно было расставаться. Но Рыжему до смерти хотелось узнать, почему овчар не идет в конуру, а, похоже, скрывается. Кот пошел было по второму кругу, уже поближе, но втянуть в деловой разговор приятеля не удалось. Овчар уткнул нос в собственный мех и закрыл глаза. Не очень тактично, разумеется, с его стороны, но воспитанность требовала не мешать отдыху, и Рыжий помчался к домику, вновь вспомнив хозяина и его умение готовить отличную мясную кашу. Сцена встречи с хозяином была радушной, изобиловала лаской и дружескими словами. Молчанов потрепал Рыжего по ушам, подбросил, поймал и спросил, разглядывая при свете лампы сощуренную его физиономию: «Где ж ты, гуляка, пропадаешь?» Кот начал сбивчивую песнь о Мурке, об охоте и Самуре, но лесник подставил ему консервную банку с кашей, и голодный сторожил, забыв про все на свете, стал жадно есть. А, отвалившись, почувствовал такую сонливость в натруженном теле, что едва нашел в себе силы забраться на лесникову постель и тотчас уснул. Чем свет, Молчанов отправился в обход. Рыжий, конечно, увязался за ним. Лесник перешел вброд зеленую мелкую речку и тронулся на подъем по пологому хребту. Рыжий поотстал, его интересовала позиция Самура. Он увидел, что овчар топает следом за хозяином, но старается не попадаться на глаза. Странно и необъяснимо. Несколько раз кот сновал челноком между тем и другим, терся о сапоги лесника, звал Молчанова к Самуру и наоборот, но успеха не имел. Егор Иванович не понимал его демаршей, А овчар хмуро отворачивался от довольно-таки прозрачных приглашений кота следовать за ним. Так они втроем поднялись на хребет, и здесь рыжий благоразумно оставил хозяина, считая, что выполнил роль проводника, и не его вина, если эти двое оказались неспособными понять самые простые вещи. Он прошел обратно мимо овчара так близко, как позволила храбрость, хвост поставил палкой и прошипел чуть ли не в ухо шестипалому какую-то кошачью дерзость. Но и ее не понял овчар и не обиделся. Шел и шел следом за хозяином, какой-то помятый и невеселый, совсем не похожий на себя. Молчанов двигался по роскошному буковому лесу и не без удовольствия думал о том, что с браконьерством они, кажется, покончили. Вот уже 4 месяца, и только один случай с медведицей в ущелье Желобном. Да и это происшествие можно считать раскрытым, хотя он и не завел дело на Цыбу, виновник, в общем-то, известен, либо Михаил Цыба, либо этот мерзавец Матушенко. Вот это либо и помешало ему привлечь к ответственности бывшего пасечника. Кое-что следовало еще уточнить. Матушенко как в воду канул. Когда серая «Волга» умчалась из камышков, Егор Иванович оповестил по радио Таркова, чтобы проследил за пастушьими балаганами, не появится ли там нежелательный человек. Тарков специально ездил в прибрежный колхоз, чтобы узнать, где Матушенко. Сказали, уволился, след его затерялся. Это можно понять. Ну что ж, с катертью дорога. Впрочем, и другие примолкли. Цыба как будто собирался переехать в степь, толковали, что хату продает. Того парня, что стрелял в Молчанова, тоже больше не видели. Словом, жизнь растрепала молодцов, почуяли они, что в опасную игру играют, и, как говорится, завязали. Во всяком случае, не слышно, чтобы постреливали. С горы на гору, через глубокие лесом заросшие седловины, шел Егор Иванович Молчанов. От одной реки к другой, по самым диким местам, шел тихо, тем неслышным шагом следопыта, который вырабатывается годами и десятилетиями. А сзади, удачно маскируясь, брел Самур. Ничего ему не оставалось, как только идти за хозяином, за бывшим хозяином, которого он бросил почти год назад. Но тогда жила монашка, и овчар не мог поступить иначе. Теперь нет волчицы. И ничто уже не привязывает его к дикой жизни. Он просто одинокий бродяга, нет ему места в этих бесконечных лесах, нет у него и цели, к которой он мог бы стремиться. Вот только хозяин. Но и к нему не мог подойти одичавший полуволк. Даже на глаза боялся показаться. Человек вызывал в нем страх и в то же время тянул к себе со страшной силой. Как бы он прижался сейчас к ноге хозяина, как затих бы от счастья, если бы теплая рука коснулась его ушей. Но что-то темное и властное удерживало Шестипалова от этого поступка. Вот и крался он теперь за хозяином, не мог уйти, но и заставить себя приблизиться не мог. Ведь это означало бы стать прежним овчаром, послушно исполняющим волю человека. А как он тогда поступит со своей собственной волей, если она разрослась и укрепилась в нем за месяцы дикой жизни? Двигался лесник по горам, брел за ним Шестипалый, отвлекаясь только за тем, чтобы найти себе пищу. Спустя 2 суток, когда далеко по левую руку остался хребет и округлая гора ориентир, ландшафт несколько изменился. Беспорядочно разбросанные увалы стали ниже, но круче. Отдельные вершины обрывались неожиданными пропастями, начались скальные сдвиги, рваные ущелья, речушки рассвирепели и рвались к побережью с одержимостью бегунов на короткие расстояния. и лес в этом районе словно бы подвергся насильственной экзекуции. Он стоял криво и косо, заваленный буреломом, камнями, упавшими ветками, оброс зеленым мхом, в общем, какой-то темный и злой с виду. Недалеко отсюда проходила граница заповедника, самый трудный и далекий район гор. Вероятно, по этой причине кордон, где жили лесники, был вынесен за границу, ближе к побережью. Там имелись кое-какие тропы, и можно было контролировать подходы к самому заповеднику. Но Молчанов не торопился к кордону. Чутье опытного лесника вело его в этот труднодоступный район. Из густых лесов на подступах к перевалам изгнать браконьеров удалось. С самих перевалов, используя бескорыстную помощь туристов, тоже. Пастбища, вплотную примыкающие к заповеднику, находились под неослабным контролем. Честные пастухи и без лесников выгоняли любителей поживиться медвежатиной или олениной. Естественно, что самым отчаянным браконьерам оставалось только одно — уйти вот в такие недоступные уголки с краю заповедника, где контроль слабее, а диких животных не меньше, чем у перевалов. Тем более, что до Сочи отсюда совсем рукой подать, а где есть город, там найдутся и покупатели парного мяса, и подешевки. Речку Сочинку знает всякой, кому приходилось бывать на побережье. В черте города речку одели бетоном, спрямили, украсили белыми набережными, висячими мостиками и аллеями из кипарисов. Уже за чертой города Сочинка становится неузнаваемой. Кипит, сваливаясь с одной круче на другую, мечется по долине, оставляя за собой галечные отмели, острова и подмытые берега. Чем выше по течению, тем круче у нее берега, уже долинка, глуше ущелья. В верховьях речка и ее притоки поразительно дики и опасны. Старые завалы из стволов и камней делают берега совершенно непроходимыми. Поток грохочет, словно зверь, сорвавшийся с цепи. Все здесь заросло дремучим лесом, а лес этот от земли до вершин обвит плющом и ломоносом. Горы взрезаны пропастями, провалами, ущельями. Трудно поверить, что в каких-нибудь 30-40 километрах отсюда шелестит спокойное море, у приветливых берегов ходят беспечные люди и мчатся по асфальту чистенькие машины. Это контрасты Кавказа. Тихой тенью проходил Молчанов по водосбору Сочинки, внимательно вслушиваясь звуки леса. Он спугивал стада кабанов, залегши среди букового подлеска, наблюдал вблизи жизнь пугливых косуль, все чаще и чаще с удивлением оглядывался, когда позади вдруг раздавался сигнал тревоги, и животные в ужасе мчались мимо него, удирая от какой-то неведомой опасности. Самур их беспокоил больше, чем лесник. Но человек не мог увидеть овчара. На утренней заре Егор Иванович стал свидетелем картины, забавной и поучительной одновременно. К большому дереву черешни медведица привела малыша. Медвежонок бегал около матери, как вьюнок. Он не знал отдыха, кувыркался, ломал ветки кустарника, рыл под пнями землю, гонялся за стрекозами, а мать тем временем спокойно обходила поляну со всех сторон, рассматривая крону интересующего ее дерева. Черешня стояла, нарядная, как девушка, обвешанная бусами. Черные и алые ягоды, умытые росой, заманчиво блестели. Медведица пыталась достать сладкую приманку. Но ветки росли высоко, она не сумела дотянуться до них. Залезть на дерево большого труда не стоило, но она, видно, боялась оставить малыша без присмотра. Мать что-то тихо прорычала, медвежонок послушно подкатился, и она толкнула его носом к стволу. Малыш не понял.
Она лапой прижала его к дереву, и он заверещал. Раздался легкий шлепок, медвежонок уцепился за гладкую кору и повис, надеясь избежать нового хлопка, а ей только того и хотелось. Подталкивая малыша под зад, она заставила его лезть выше и выше, а затем полезла сама. Егор Иванович смотрел и горько сожалел, что нет с ним рядом Ростислава Андреевича. Какая сцена! Семейка осмотрелась на ветках. Озорной малыш с любопытством разглядывал лесной мир с высоты, а мать не стала терять времени. Она подтянула к себе ближние ветки, и ягоды стали исчезать в ее пасти с удивительной быстротой. Немного погодя, и малыш стал повторять материнские движения. Он был легче и сумел забраться выше. Как воришка в чужом саду, обхватив одной лапой ствол, он подтягивал коготками тяжелые от ягод веточки и чмокал губами. Падали на землю ягоды, сыпался зеленый лист. Наевшись, медведица стала слезать осторожно, задом. Она благополучно опустилась на землю, где лежали поломанные ветки с уцелевшими ягодами, но не тронула их, а, задрав морду, ревниво следила за сыном, которому так понравилось наверху, что он и не подумал спуститься. Раздался нетерпеливый рык. Это, наверное, было последнее, самое серьезное предупреждение, за которым последовала бы взбучка. Медвежонок начал неловко слезать, но не по стволу, а по боковой ветке. Он добрался до конца, ветка согнулась, однако до земли оставалось еще метра два. Медвежонок хотел было повернуть обратно, не удержался и повис на передних лапах, отчаянно вереща и перебирая в воздухе короткими ножками. Медведица мгновенно оказалась под ним, встала на дыбы и довольно бесцеремонно сбросила его на землю, да еще дала вдогонку весистый шлепок. А ему? Хоть бы что. Перелетел через голову, поднялся, увидел наломанные ветки и все забыл, проворно обгрызая вкусную ягоду. Они ушли, оставив после себя обобранную черешню. Егор Иванович легонько улыбался в усы. Кто и где может увидеть такую редкостную картину? Жаркий полдень застал Молчанова на склоне густого каштанового леса. Когда он достиг заметной тропы вниз, то остановился и, немного подумав, тронулся по ней к реке. Это была оленья тропа, хорошо набитая, свежая. Она вела Солонцов на вершине горы к водопою. Тропа очень привлекательная для любителей поживиться добычей. Чутье не подвело его и на этот раз. Когда впереди дрогнули кусты, он остановился, как вкопанный, карабин скользнул на ремне, снова задрожал и забился куст орешника. Только тогда Молчанов понял, что это значит. Он снял с шеи ремень карабина и обнажил свой тяжелый нож. Так и есть. Меж двух деревьев бился олень. Несчастное животное стояло на истоптанной, взбитой земле только задними копытами. Передние ноги его висели в воздухе и непрерывно, как в судороге, били по пустоте, по кустам, тщетно стараясь отыскать опору. Высоко вздернутая голова оленя, тонкая до предела вытянутая шея, вытаращенные в ужасе глаза, розовая пена на широко открытых губах — все говорило о том, что животное доживает последний час жизни. А ему так не хотелось умирать. Олень перебирал и перебирал ногами, но что-то сильное и неведомое держало его на подвесе, давило горло, и лишь вытянувшись из последних сил, он мог хоть немного ослабить это страшное удушье. Он висел в петле. Тонкий трос, хитро поставленный между двух деревьев на самой тропе, вторым концом был зачален к согнутому молодому грабу. Стоило только рвануть петлю, как деревцо освобождалось от зацепки, Его вершина взлетала вверх и тянула за собой трос с петлей на конце. Животное, попавшее в петлю шеей, ногой, туловищем, оказывалось подвешенным. Сколько раз Егор Иванович находил в лесах скелеты, пойманных таким образом и забытых животных. Более изуверский и более мучительный способ лова трудно придумать. Несколькими ударами тяжелого ножа лесник свалил граб. Деревцо рухнуло на землю, упал и обессиленный олень. Трос удавкой тянулся к его горлу. Осторожно, чтобы не попасть под нечаянный удар копыта, Молчанов подошел и прижал голову оленя к земле. Олень сделал слабую попытку приподняться, у него не оставалось сил, чтобы противиться человеку. Животному ведь нельзя доказать, что есть люди злые и есть добрые. Когда один из злых впервые убил на виду целого стада оленя, люди с точки зрения уцелевших и всех последующих оленьих поколений были целиком зачислены в разряд коварных и жестоких врагов и пребывают в этом нелестном звании и по сю пору. Егор Иванович ослабил петлю. Она ссадила кожу, шея животного кровоточила. Снять тросик оказалось уже нетрудным делом. Олень только слабо перебирал ногами и тяжело мычал. — Не спеши, милок, дай я полечу тебя, — сказал лесник, и, достав из карманчика рюкзака пузырек, полил темной жидкостью рану на шее. — Ну а теперь беги. Он отпустил рога, шлепнул ладонью по крупу. Олень вскочил было, но зашатался и со стоном упал. Глаза его закрылись. — Ослабел ты, милок, полежи, отдышись. Егор Иванович отошел в сторонку и стал внимательно рассматривать землю около предательской петли. Он даже вскрикнул от удивления. На сером суглинке за только что срубленным грабом отчетливо виднелись следы очень знакомых сапог, крупная елочка и поперечные полосы каблука. Лесник подозрительно огляделся. Неужели опять старые знакомые? Или все браконьеры Кавказа, черт бы их побрал, обуты в одинаковые сапоги? Олень собрался с силами, поднялся и, косо оглядываясь на своего спасителя, с трудом пошел в сторону. Но не прошло и трех минут, как послышался треск валежника, и он стремглав пробежал вниз к реке. Какая опасность придала ему силу? Егор Иванович лег за мшистый камень и затаился. Он умел ждать. Прошло 5, 10, 15 минут в лесу, ничто не нарушило тишины. И Молчанов подумал, что олень испугался какого-нибудь пустяка. Ожегшись на молоке, дуешь на воду. И все-таки ждать придется. Раз петлю настроили, явятся проверять, что за изощренные злодеи. Вероятно, они отказались от выстрелов. На звук винтовки кто-нибудь да прибежит. Тогда решили прибегнуть к петлям. И, может быть, капканом. Лес становился опасным. Это как мины. Ведь в стальной капкан может угодить не только животное, но и человек. Петля не разбирает, кого вздернет к небу. И не каждый раз к несчастному придут на выручку. Одно успокаивает, здесь мало кто ходит. Разве какой-нибудь шальной искатель приключений из числа летних сочинских гостей вздумает пройти напрямик к перевалам. Горе ему, если на пути неожиданно окажется браконьерская ловушка. Лесник отошел от тропы шагов на 70, выбрал место под скалой, обросшей самшитом, но так, чтобы видеть тропу как можно дальше, и, не разведя костра, улегся на кучу свежих веток. Сутки, а может быть и больше, придется провести здесь. Самур, напугавший оленя, тоже залег недалеко от хозяина. Он все время чувствовал его запах. Он ждал, что сейчас запахнет дымом костра и вареным мясом, но эти волнующие запахи бивуака почему-то не появились, хотя папиросный дымок ощущался довольно хорошо. Лежать ему скоро надоело, захотелось есть, и Шестипалый пошел поохотиться. За крупным зверем он идти не мог и отправился на скалы, заросшие шиповником и кизилом, в надежде словить там зазевавшегося тетерева. Ему повезло. Самур наткнулся на гнездо и разорил его, пообедав глупой тетеркой, которая считала, что если спрятать в валежнике краснобровую свою голову, то враг ничего другого не увидит. Самура донимали комары, и он забрался повыше, на скалы. В горах есть много таких мест, где спокойный склон, поросший лесом, вдруг неожиданно обрывается отвесной стеной или расщепляется на белые останцы с кизиловыми островками на вершинах и бездонными провалами по сторонам. Самур перепрыгнул через темную неширокую трещину и очутился на крошечном продолговатом пятачке среди розового барбариса и тонких деревьев граба. На высокой скале не было комаров. Здесь свободно тянуло прохладным воздухом, а в три стороны открывался необыкновенно красивый вид на узкую зеленую долину и на небольшой приподнятый над долиной лесистый цирк, углубленный в гору. С самого края этой лесной глухомани к небу лениво подымалась струйка прогоревшего костра. Самур насторожился. Сонливость, овладевшая им после охоты, исчезла. Вытянув чуткий нос, Шестипалый тщательно исследовал запахи. Ничего нового они не принесли, слишком далеко этот костер. Он снова перескочил через трещину и, повинуясь безотчетному желанию известить об открытии своего хозяина, направился к скале около тропы, где сидел лесник, но не добежал, потому что дикая вновь восторжествовала, и он не нашел в себе силы приблизиться. Тогда Самур сделал вокруг Молчанова и звериной тропы обширный круг, чтобы узнать, кто же тут ходит, кроме них двоих. След, на который он вскоре наткнулся, заставил овчар глухо зарычать. Из далекого прошлого вдруг просветлилась картинка: лесная избушка, дождь, чужие люди в брезентовых плащах, выстрел, и, как сквозь сон, удары ногой и запах этого сапога. Самур побежал по следу, обогнул скалы, вступил на осыпь у самого их основания. Отличное место для укрытия — мелкий щебень, нависшие лапы рододендрона, глубокие ниши в камне. Тут можно бесконечно долго жить, не опасаясь быть открытым. Несколько дальше, в едва намеченной расщелине, бежал ручеек, родившийся из каменной стены, а за ручейком стоял шалаш, сложенный из веток пихты. Перед шалашом лениво дымил прогоревший костер, тот самый, что Самур видел сверху. Жар покрылся белым пеплом, дымилось только бревно, положенное на угли. У костра и в шалаше никого не оказалось. Самур обежал это опасное место и отыскал клад, куда протоптали заметную дорожку. В глубоком и мокром ущелье сохранился снег. Сверху его заботливо укрыли ветками, чтобы не быстро таял. От снежника исходил сильный запах парного мяса. Хранилище. Овчар бросился назад, спрямляя путь. В горле у него клокотало, рвался и не находил выхода хриплый и тревожный лай. Как еще мог Шестипалый предупредить своего хозяина об опасности? Неожиданно набросило сильным духом чужих людей. Самур лег и стал смотреть сквозь кусты. По лесу пробирались двое. В распахнутых телогрейках, без головных уборов, со слипшимися от пота волосами, они тяжело дышали. На короткой жерди люди несли небольшого оленя. Ноги у него были связаны, сквозь них просунута жердь. Безрогая голова оленухи мертво отвисла и, временами задевая за камни, глухо стучала. Они шли к шалашу. Самур пропустил их и пошел следом.